скучный вечер, мы начинаем.
А гости где?
Весна.
Солнце.
Радость.
Счастье.
Любовь.
Маяк.
Нескучный вечер.
Я представляю, как Билли Айлиш просто берет ружье через плечо. У нее есть собака, и она идет охотиться на лис. Почему бы нет? Ростиславский дам.
Кирилл Лушников и его легенда.
Да, это не скучный вечер на радио Маяк Ставрополь 104.3 FM. Охота на лис, конечно, это не на таких лиса, на которых мы привыкли охотиться. Ну как мы? Я вот ни разу не охотился вообще в своей жизни. Ростислав,
пару раз ходил на охоту, но...
Безрезультатно.
Безрезультатно, тем более.
Все воззрение просто подводит. Сегодня о других лисах, о других охотниках. Ну тоже, наверное, охотниках. Константин Зеленский нам расскажет. Заслуженный мастер спорта по спортивному. Активная радиопеленгация, чемпион мира, Европы, Советского Союза, России, заслуженный тренер СФСР. Его сын Андрей сегодня тоже у нас в гостях, кандидат в мастера спорта. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну что, охота на лис – это не те самые лисы. Совершенно. Какие лисы? Что за лиса?
Ну так вид спорта назывался до 1980 года. Он зародился у нас в Советском Союзе в 58-м году, в 57-м году. Первые соревнования проходили на Украине, в Донецкой области. И назывались эти соревнования тогда охотой на лис. Наиболее вероятная версия происхождения этого названия – такова, что лиса, радиопередатчик – это лиса, а охотник, это спортсмен, у которого есть радиопеленгатор, и вот при помощи этого радиопеленгатора спортсмен должен отыскать этот передатчик, и этот передатчик также сложно отыскать, как и настоящую лису в лесу. Угу. Вот, вот отсюда и пошло это название. И оно было очень долго, и сейчас в наших кругах, в лисячих кругах, я бы так сказал, да, в наших лисячих кругах мы себя называем охотники, а передатчики также называем лисами.
Интересная, на самом деле, история происхождения и интересная игра слов «Лиса в лесу» найти радиопередатчик в лесу.
Как проходит сама игра? Так, для наших слушателей.
Да и для нас тоже, Кирилл.
Я немножко помню. У нас уже Константин был, да, в гостях. Но нужно освежить.
Но я думаю, что это не игра, ну, зарождалась именно как игра,
да,
как,
потом уже
как игра,
стал,
да,
стал
а это спортом, серьезный, да. Спорт, серьезный спорт. Суть его, вы спросили сейчас про суть.
Да.
В лесу судьи прячут радиопередатчики малогабаритные. Mm-hmm. Они оборудованы средствами-отметками и обозначаются красно-оранжевыми, оранжево-белыми или красно-белыми призмами, так же, как и в виде спорта в спортивном ориентировании, а также средствами-отметки. Спортсмен, выходя на старт, у него находится карта местности, имеется топографическая карта местности, но отрисованная в спортивных знаках для спортивного ориентирования. Это вспомогательный элемент. Также у него компас или на руке, или на радиопеленгаторе. Выходя на старт, он должен, после старта он должен решить задачи по выбору варианта оптимальному, потому что этот вариант неизвестен, и обнаружить непосредственно передатчики. Спортсмен пробегает, в зависимости, если мы берем сейчас мужчин, то он пробегает до 15 километров. Ну, в зависимости от местности, от рельефа и так далее. То есть очень большие физические нагрузки. И он должен совершать большую интеллектуальную, умственную работу для решения тех задач, которые перед ним стоят. Эти задачи у него постоянно меняются. У человека он бежит с той скоростью, на которой в состоянии мыслить, выполнять вот эту умственную работу.
Но обязательно бежит, то есть не идет пешком, не спортивным шагом передвигается,
ползет,
а бегает.
Может быть,
нет, это, конечно, зависит от местности, от подготовленности. Я как тренер уже с много-многолетним опытом тренерской работы могу сказать, что начинающие, конечно, у них прежде всего бег с ходьбой, но выигрывают очень часто, вот маленькие, если брать 10, 11, 12 лет, те, кто прежде всего думают хорошо, в состоянии нормально выполнять те действия, навыки, приемы по оперативной радиопеленгации. Оперативная радиопеленгация – это метод радиопеленгации, при помощи которого, который он использует для обнаружения этих передатчиков. Не буду сейчас углубляться.
Ну, если коротко, да, что я себе представляю, тут этот метод, так тоже для общей картины.
Да. Классическая радиопеленгация – это когда радиопеленгатор неподвижен, он находится в одном месте, их несколько, на большом расстоянии друг от друга они находятся, и эти все 2, 3 или 4 пеленгатора определяют направление на радиопередатчик, на источник радиоизлучения. Эти азимуты передаются, сходятся в одно место – один оператор, точки пересечения показывают, где находится этот источник радиоизлучения, то есть передатчик. Оперативная радиопеленгация – это когда пеленгатор один, и для того, чтобы получить вот эти перекрестные пеленги, человек, в данном случае спортсмен, он должен передвигаться. Передвигаясь, у него получаются вот эти точки пересечения этих пеленгов, которые ему говорят о том, где находится радиопередатчик.
И уже по этим вот точкам пересечения спортсмен ориентируется в пространстве
и ищет источник. И по этим точкам пересечения, да, совершенно верно. Они, конечно, могут быть неточные, но он постоянно над этим работает, постоянно вносит корректировку именно корректировку
маршрута своего.
Направление этих пеленгов и вот поэтому это метод оперативной радиопеленгации. То есть классические — это когда радиопеленгаторы на одном месте находятся и азимут, а оперативный у нас используется, если мы берем из радиотехники, то метод оперативной радиопеленгации.
На выходных в Ставрополе прошло первенство России по спортивной радиопеленгации. Правильно, у нас, вот здесь, в краевом центре.
Совершенно верно.
Да, и участвовали и юноши, и девушки. Мы знаем, что Андрей взял золото. Андрей, поздравляем.
Спасибо.
Это как? Расскажи.
Поделись своими, да, впечатлениями, да, чувствами.
Ну, мне очень понравилось. Спортивная радиопеленгация — это действительно достаточно тяжело. Ты бежишь... Тебе борются два чувства, то есть ты думаешь, ну вот остановишься, ну что там пройтись, действительно, но ты его перебарываешь и финишируешь.
Сколько по времени, вот мы говорим конкретно про эти соревнования, да, заняло у тебя вот путь к золоту, грубо говоря? Это, кстати говоря, это один старт или какая-то серия, да, забегов, которые в итоге доводят до золота?
Это было два забега на диапазоне 144 МГц. В первый день я пробежал за 31 минуту, во второй за 39, и по сумме вышло первое место.
А, то есть суммируется время, да, и уже согласно ему. А какой отрыв от ближайшего конкурента? Помнишь?
Я помню.
Какой?
18 минут.
Ого! Это много или
в спорте? Я сделаю уточнение. Соревнования проходили 5 дней. В спортивной радиопеленгации... Это оно объединяет в себе группу спортивных дисциплин. Вообще-то спортивная радиопеленгация – это дисциплины радиоспорта. Потому что в радиоспорт входит, помимо радиопеленгации, это я для слушателей наших, входит скоростная радиотелеграфия. Это когда спортсмены принимают радиограммы с различной скоростью и передают на телеграфном ключе. Это радиосвязь на коротких и ультракоротких волнах. Они имеют свои особенности. Проходят связи, проводят связи. Соревнования длятся до 2 суток непрерывно. То есть очень предъявляют большие...
На выносливость.
Такие, да. Именно нагрузки психологические, сенсорные нагрузки. И вид спорта — многоборье радистов. Многоборье радистов. Там приемы передачи радиограмм. Работа на радиостанции. Радиообмен в сети и ориентирование на местности. Спортивное ориентирование суммируется. И вот наши дисциплины — это группа дисциплин спортивной радиопеленгации. В нее входят 4 дисциплины. Это классические дисциплины на диапазоне 3,5 МГц, коротковолновый диапазон, длина волны 80 метров. На 144 МГц другая дисциплина, длина волны 2 метра. Если 144 – это УКВ, про эти особенности, если вы хотите, мы можем потом поговорить несколько позже. Это дисциплина спринт, когда меняется режим работы очередности работы радиопередатчиков. Дистанции короткие, скоростные, динамичные. То есть делается все, чтобы можно было показать и зрителям эти соревнования, как происходит. И вообще новая дисциплина радиоориентирование, когда спортсмен получает карту, там нанесены контрольные пункты, условные контрольные пункты. И эти центры кружочков, этих контрольных пунктов, показывают точки гарантированной слышимости микромаяков. Они очень слабенькие, слышны на расстоянии 100 метров. И поэтому спортсмен должен ориентироваться по карте, войти в эту зону, и только там он услышит этот радиопередатчик и его обнаружит. Так вот, эти соревнования у нас были 5 дней. Первый день это была дисциплина спринт. Потом у нас было 2 дня на одном диапазоне, и потом суммировались результаты, да. И 2 дня на другом диапазоне результаты тоже суммировались. Вот Андрей выиграл на диапазоне 144 мегагерц.
Ну, вот мы уже, да, сказали, что всероссийское первенство. Откуда приехали спортсмены? С кем соревновался Андрей? Откуда, помнишь, были участники? География?
Свердловская, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская, Самарская, Рязанская, Ростовская, Пензенская, Владимирская, Севастополь, Крым. Кстати, они на нашей земле вот были впервые, потому что в 2016 году, когда у нас здесь проходило, они не смогли приехать. Вот. А в этот раз они были. Санкт-Петербург. То есть вот такое
представление. География обширная.
Привет. Я представляю, Санкт-Петербургу.
Сколько, да, действительно, родители отдают своих детей на, да, охоту на лис. Вот этот момент, когда родители не знают, да, куда отдать своего ребенка, лежит он на диване, там залипает в гаджет и так далее. А вот для чего ребенку заниматься охотой на лис? Да, вот спортивная радиопеленгация. Что это дает ему?
Вы сейчас у меня спрашиваете?
Да,
или,
да.
Или в том числе. И сначала вас, тоже. Потом у Андрея как-то попроще, мне кажется, мотивация.
У Андрея, да, не было выбора, я думаю. Да. Заниматься или не заниматься.
Ну, а вы как попали в радиопеленгацию? Конкретно, да, в охоту на лис. И как остались?
Ну, я попал в нее через радиодело, конечно. Потому что я родился на Сахалине, в городе Корсакове. Папа мой в 44-м году, он из-под Полтавы был, когда Красная Армия освободила. Он был призван в армию. Короткое время был направлен на Западную Украину. С бендеровцами воевал там по уничтожению. Вы понимаете, сейчас очень сложная такая ситуация. Но, то есть, я наполовину украинец, наполовину русский. Папа у меня украинец, мама русская. Но я по менталитету и по духу я русский, Россия. Но и тем не менее я на Украине жил 8 лет. Я очень люблю эту страну. У меня очень много друзей. Я сам из Винницы призывался в армию сюда, в Ставрополь. Из города Винницы.
А, то есть вот как вы попали на Ставрополь.
Да, совершенно верно. Да. Мы сначала... Так вот, если брать о папе, об отце, в 44-м году он призвался. Сначала их кинули на Западную Украину. Потом готовились к войне, естественно. Советское правительство готовилось к войне с милитаристической Японией. В 45-м году он принимал участие в боевых действиях в Маньчжурии. И потом массово их перепрофилировали в морфлот, в Тихоокеанский флот, и он оказался в Корсакове. Папа у меня был инструктор по специальной связи, инструктор ЗАС.
Вот мы уже и начали находить
Мичман, как раз-таки, да, точки соприкосновения, да, связи. Да, Мичман. Мне очень нравилось радиодело. Я паял приемники, детекторные, и листая журналы радио, видел «Охота на лис», так это меня
затянуло, да, заинтриговало,
заворожило. И потом, когда в 69-м году мы переехали на материк, мы год жили в Луганской, потом ее переименовали в Варшавградскую область. И в 70-м году переехали в Донецк. Папа полностью демобилизовался, получили в Донецке тот самый Донецк, который Донбасс сейчас, я имею в виду. И именно там я пришел в кружок Дворца пионеров, мой первый тренер и единственный, можно так сказать, Баич Владимир Ильич, который привил меня любовь. Но я начал заниматься охотой на лис, тогда она называлась только так, поздно, в 15 лет. До этого я занимался радиоделом, скоростной телеграфией занимался, ориентированием занимался и уже осознанно пришел в этот вид спорта.
Вы прям радищик.
Да.
Это ваше все.
Да. Поэтому я полюбил это все изнутри. Почему такой интерес?
Чем, да, вот именно
затем? Почему такой интерес?
Что цепляет?
А я могу сказать, что цепляет. Вот даже вам, здесь сидящим, если мы с вами договоримся, встретимся, я возьму пеленгаторы, простые в управлении, микропередатчик, я его спрячу, покажу вам, расскажу, и вы сами почувствуете, что это такое. Угу. Просто его взять и найти, этот передатчик. Это так интересно.
Мне кажется, да, нотка азарта прямо присутствует.
Да, и вот если мы, вот если это чувство, если это чувство сохраняется на всю жизнь, то это гарантия того, что ты добьешься очень больших результатов. Конечно, когда ты уже... Я помню даже все свои стадии, когда я уже умел его отыскивать, необходим дополнительный стимул, необходим дополнительная мотивация, этими мотивациями является достижение каких-то целей в спортивных результатах. Тогда у нас не было ни компьютеров, ничего. И поэтому, ну, это интересно было. И я, когда в армию призывался, я кандидатом мастера спорта на тот момент был. Здесь, в училище связи, оно тогда на тот момент стало инженерное училище связи имени 60-летия Великого Октября называлось. Начальником училища был генерал-майор Иван Ильич Кирьяков, ярый поклонник радиоспорта. Радиоспорт входил в элемент боевой подготовки в войсках связи, потому входил. И вот была создана команда, и была возможность тренироваться этим видом спорта. Ну и потом перешел в тренерство и так далее.
Вот у меня как раз-таки вы рассказываете о всех направлениях радиоспорта. Возникло такое ощущение, что все перетекло из армии, из как раз-таки из связи, потому что настолько, в принципе, кажущиеся нормальным для армейского быта, да, необходимые навыки боевых связистов, опять-таки прокладка ультракоротких волн, проводов, вот как называется, напомните, пожалуйста, направление, которое до двух суток занимает соревнования.
Это радиосвязь на коротких и ультракоротких волнах. Но на коротких отдельно и ультракоротких это тоже отдельно, другая спортивная дисциплина.
Вот такая вот связь, мне кажется, она все-таки явственно прощупывается. Ваша история понятна. 15 лет, вы сказали, поздно. Во сколько нужно начинать заниматься вот как раз-таки радиоспортом? Хорошо, другой вопрос. Андрей во сколько начал заниматься радиоспортом?
Ну, Андрей это другое дело. Он начал заниматься, и старший сын, который мастер спорта.
Младенчество.
Сергей. Да, да. Что Сергей, что Андрей практически с 8, с 9 лет. Но могу сказать так, что наиболее оптимальный возраст набора, вот это 12-13 лет. Но если сейчас я до прихода работы в университет к сентябрю 2017 года, у меня на тот момент был 36 лет тренерского стажа, тренерской работы. 36 лет на тот момент был. И могу сказать, что если набирать в этом возрасте, то уже, во-первых, в определенных моментах уже поздно. Угу. Поздно, ну, не совсем такое хорошее слово. Но дети, к сожалению, у детей очень много приобретенных вредных привычек становится. Я не буду сейчас говорить.
Ну, допустим, да, рассеяние внимания, допустим, вот. Что сейчас актуально, мне кажется, тоже. Да,
вот вредные привычки, это, к сожалению, курение, это, к сожалению, даже и употребление спиртных напитков, и ослабление ввиду компьютеризации. Uh-huh, uh-huh. Вот. Им вот интересно заниматься, им интересно сидеть за компьютером, играть в игры и так далее. И плюс еще у нас большинство видов спорта, если брать единоборство, там вообще начинают принимать с 4 лет. Понимаете?
И футбол с 7-6, допустим.
Да, мы с супругой, вот Ирина, моя жена, тоже заслуженный тренер. Uh-huh. Она набирает сейчас с 3 класса. Это 9 лет. Угу. 9-10 лет. 9-10 лет. Просто особенность в том, что когда набираешь ребенка в секцию, он должен понимать, что он делает. Что он делает. Очень часто бывает, что ввиду своего развития он не готов еще воспринимать эту информацию, ему становится неинтересно, и он бросает. И, к сожалению, в подавляющем большинстве случаев уже не возвращается, не поняв один раз, как и что делать, что собой представляет этот вид спорта, он бросает и не возвращается.
Не заинтересовали и потеряли.
Да. Поэтому вот супруга моя... И я когда активно работал, прежде всего, все это в виде игры делается, очень много всевозможных в виде конкурсов, ну,
методик
игр, игровые методы – это основные методы.
А мне хотелось вот как раз спросить у Андрея про игровые, да, методы. Это тоже было сначала как игра, ну, для тебя? Помнишь вообще впервые, когда ты познакомился со спортивной радиопеленгацией? Что это было?
Ну, для меня это было... Папа привел меня, дал пеленгатор, и вместе...
Иди!
Нет!
Иди в лес, сынок!
Ищи! Да.
Ищи!
Конечно же, вместе со мной прошел, показывая, как и что нужно делать, тем самым завлекая меня в это и показывая, как конкретно это нужно делать. Но игровые — это не только именно спортивная радиопеленгация. Это значит... И, ну, там, баскетбол туда же привлекается просто, да, тот же самый футбол, чтобы на саму именно секцию как бы ходили.
Ух ты.
Ничего себе, то есть ты и тем занимаешься?
Такой мультиплатформенный спорт, да, для того, чтобы сохранить интерес ребенка, он занимается такими общепринятыми, да, спортивными дисциплинами.
Ну, это входит в общую физическую подготовку, И подвижные игры, спортивные игры, они, занимаясь ими, там развивается комплекс физических качеств. И выносливость, и быстрота, и сила.
И мышление, опять-таки, оперативное.
Да, совершенно верно.
Сейчас будет вопрос от Кирилла, это вот тот самый вопрос от меня, когда я понятия не имею, какой на него есть ответ. Где передатчик может храниться? Я не знаю, в дупле или куда вы его туда? Что
в
это?
Корнях,
в корнях деревьев,
в
траве.
Где?
Я не представляю.
Куда прячете?
Вы знаете, раньше, когда только охота на лис зарождалась, и потом еще достаточно длительное время, наверное, лет 10-12 лет, эти передатчики прятали именно
в дуплах.
В дуплах.
Я помню,
в 75-м году были соревнования в Крыму, были соревнования в Крыму. Село Соколиное.
Так.
Республиканские соревнования на приз газеты «Патриот Батьковщины». Мы, да, это первые мои республиканские соревнования. И я тогда помню, когда я бежал, и было такое дерево, оно на высоте где-то 1.5 метра раздваивалось, и внутри его было дупло. И там именно находился оператор, передатчик, и вот раз, если ты угадал, что она там, постучал, ты там, лиса. Выглянул, дал ему талончик, он его ответил. Было и такое. Было такое, что...
А у оператора какая-то маска лисы? Я не знаю, нет, это или...
Нет, просто это человек, оператор. Да.
Ну, я понимаю,
да,
может быть, он в костюме лисы, ну, я не знаю.
Да, это человек. И были случаи, когда трактор в поле пашет,
так.
Паша, да, оператор с передатчиком садился к трактористу, и вот он ездил, и в каждый момент включения,
вот это, да.
А потому что передатчик работает циклично, он не работает постоянно, он не работает непрерывно. У него есть, он минуту работает, 4 минуты молчит, и вот когда спортсмен пеленгует... Он сначала показывает ему в одно направление, потом
молчит,
да.
Да. А если спортсмен подбежал к нему, и тут пропадает сигнал, и что, спортсмен 4 минуты стоит и просто ждет?
Нет, он должен принимать решение. Но, как вы понимаете, это все приводит к необъективности результатов, правильно? Угу. И сейчас есть по правилами очень жестко регламентируется установка передатчика. Установка около него призмы, которая обозначает местонахождение передатчика, средства отметки. Все это оговаривается правилами, и судьи по мере возможности, то есть с максимальной возможностью стараются этим правилам придерживаться.
Расскажу одну страшную историю.
Ты тоже занимался?
Нет, она касается моего сослуживца. Это был 2016 год, опять-таки Крым. Войсковые, флотские, точнее, соревнования по спортивному ориентированию. Увезли моего сослуживца, как одного, там, по-моему, кандидата в мастера спорта, в лес. Ну, соревнования флотские, он представлял мою часть. Вернулся молодой человек глубоко ночью и седой, потому что он потерялся в темном лесу крымском и напоролся на караул. Стой, кто идет, затвор автомата Калашникова. Собственно говоря, вернулся к нам наш товарищ молчаливым, испуганным и седым. 3 дня пытались мы у него узнать, что случилось его. Но он молчал, рассказал нам потом эту историю, и мы поняли, что спортивное ориентирование, в принципе, игра достаточно страшная и, как оказалось, опасная для жизни, потому что все остальные мои сослуживцы были очень далеки от этого вида спорта.
И больше никогда не играли.
Да. И, кстати, Иван тоже. Охота на лис – опасный вид спорта? И если опасен, то чем именно?
Ну, вы знаете...
Да. Нет.
Нет, не опасен. Если соблюдаются правила, если организаторы соревнований подходят к проведению соревнований ответственно, если дистанции планируются так, которые учитывают возраст участников, понимаете? Если безопасность проведения на высшем уровне, потому что, простите меня, даже играя в спортивном зале, волейбол или баскетбол, люди получают травмы, серьезные травмы получает. Здесь, конечно, нам приходится, прежде чем ребенка вывести в лес, пустить его в лес.
Познакомиться на разведку.
Да, мы должны его, во-первых, научить. У нас с правилами запрещено общение на дистанции. За это результаты аннулируются. Те, кто разговаривают между собой. Потому что от спортсмена требуется... Он должен показать, насколько он самостоятельно может решать поставленные задачи. А если он получает информацию от кого-либо,
демонстрируется у несостоятельности.
Да, совершенно верно. И это правилами карается. И, с другой стороны, мы понимаем, что это еще ребенок, и для младшей возрастной категории у нас мы настоятельно рекомендуем даже мобильные телефоны, чтобы они брали ввиду своего возраста, чтобы и ему спокойнее, ребенку, этому юному спортсмену, и тренеру, и организаторам соревнований. То есть одно из ведущих качеств – это самостоятельность, конечно.
Да, по поводу детей, да, особенно когда соревнования, сколько вообще участников может быть? То есть тут же, получается, за всеми и не уследишь.
Старт интервальный, потому что я вам уже сказал, что передатчики работают циклично. Их 5 передатчиков на дистанции, каждый работает по минуте. Первый передатчик минуту отработал, выключился, включается второй. Mm-hmm. Второй минуту отработал, выключился, третий, четвертый, пятый, и потом опять первый. Вот. Поэтому дистанции вы сейчас что?
Я уже получил ответ на вопрос свой.
У меня другой вопрос есть. Вообще, касаемо популяризации спорта в России, насколько он сейчас распространен и насколько популярен? Сколько, например, занимается ребят сейчас под вашим руководством, под руководством вашей супруги?
Ну, у меня сейчас основное место работы – это работа в университете, в Северо-Кавказском федеральном университете. У меня супруга занимается. Я только веду несколько ребят, с которыми я до прихода в университет занимался, и я их веду, они уже кандидаты в сборную страны, хоть и молодые, я продолжаю. У супруги сейчас около 80 человек. Ну, так, понимаете?
Ого.
Понимаете, насчет популярности вы коснулись до этого, то, что этот вид спорта имеет военно-прикладное значение. Конечно, в советское время эти виды спорта и правительство, и армия, они это понимали, о том, что они развивают те навыки, умения, которые необходимы военным радистам. И была очень мощная финансовая поддержка развития. Занимался этим Центральный комитет ДОСААФ, Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. Там было управление технических видов спорта, военно-прикладных видов спорта. В этом управлении были отделы видов спорта, в том числе радиоспорта, и поэтому финансирование было.
Была строгая структура, да, можно
да,
так
да,
сказать.
Да. И мощная государственная поддержка. Я могу сказать, что нам вот очень тяжело приходится сейчас таким видом спорта, как скоростная телеграфия и многоборье радистов, потому что они, ввиду того, что азбука Морзе, этот вид передачи сигналов, он сохранился в армии, но не как основной, а как резервный. И поэтому поддержки от Министерства обороны то есть не оказывается. И на наш вид спорта тоже не оказывается. Но ввиду именно то, что я вам вначале сказал, то, что он сам по себе интересен, сам процесс интересен, он и живет, поэтому достаточно активно. Хотя и, конечно, с той массовостью, которая была во времена Советского Союза, конечно, не сравнить. Не очень много, а в большинстве своем держится на энтузиазме, на любви,
И на вот такой вот семейной преемственности, мне кажется.
И в том числе на семейной.
Отца к сыну. И плюс ко всему, ну вы знаете, отрадно слышать, что в 2019 году на соревнования по радиопеленгации в Ставрополь приезжают из Ханты-Мансийского автономного округа, да даже из Екатеринбурга и да даже из Санкт-Петербурга приехать посоревноваться на всероссийском уровне. Это здорово. Да. Последний вопрос, он касается как раз-таки разрядов спортивных. Что необходимо, чтобы получить кандидата в мастера спорта? Вот, Андрей, сколько тебе лет, кстати говоря, Андрей?
Мне 15.
15 лет кандидат. Мастером спорта он станет при каком условии? Что ему нужно выполнить?
Он должен показать на соревнованиях определенного уровня, не ниже всероссийского уровня, показать такой результат, который будет отвечать тому квалификационному требованию, тому техническому уровню, который будет соответствовать мастера спорта. То есть, грубо говоря, высчитывается, какой ранг соревнований, а он считается в зависимости от того, сколько соревнуется мастеров, кандидатов мастера спорта. Эти баллы складываются.
То есть суммируются
суммируются, и потом проигрыш лидеру, в зависимости от того, или он лидером становится, или он в зависимости от того, сколько он процентов проиграл, высчитывается вот этот вот норматив мастера спорта.
Этого и желаем.
Да, Андрей, ждем тебя в гости в следующий раз. Уже мастером спорта договорились?
Хорошо.
Это нужно. Срочно.
Он сказал хорошо. Все, мы зафиксировали.
Константин и Андрей Зеленский сегодня были у нас в гостях. Огромное вам спасибо с охотником. С охотниками на лис сегодня мы с вами общались, друзья. Ростислав Скидан.
Кирилл Лушников.
Мы когда-нибудь тоже примем участие. Я буду охотиться только на настоящих, скорее всего.
Сейчас потеплеет, Кирилл, и побежим.
Да.
Маяк. Весенняя примета. Вот если чешется ладонь, возможно, на ней формируется линия любви.
Радио Маяк. Открой свое сердце.
When you need me there, with you I always share. Because when the sun shines, we'll shine together. I told you I'll be here forever, that I'll always be your friend. Could not go without my stick it out till the end. Now we're trading more than ever. Know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. When the war has took its part, when the world has dealt its cards, if the hand is hard, together we'll mend your heart. When the sun shines, we'll shine together. I told you I'll be here forever, that I'll always be your friend. Could not go down, we'll stick it out till the end. Now that's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Shines, we'll shine together.
Лив.